Здравствуйте. 12.05 в Киеве, уже даже немножечко больше. Это программа «Киев-Донбасс». В студии сегодня работают Ирина Славинская и Татьяна Трещинская. И что мы сможем с вами обсудить в следующие два часа?
Жители Кривого Рога продолжают протесты против непрозрачных выборов. Они недовольны тем, что решением избирательной комиссии победу одержал Юрий Вилкул. 22 декабря в Киеве под стенами Верховной Рады продолжается митинг криворожан. Они говорят о необходимости поддержки со стороны всех украинских регионов. В одиночку им не справиться. Победит ли гражданское общество и самоорганизация ответственных граждан?
Что хотел сказать Путин? Обсуждаем новый немецкий документальный фильм «Человек власти. Путин». А также говорим о развитии отношений между Украиной и Россией в условиях аннексии Крыма и войны на Донбассе.
И в начале первого часа пополудни тема децентрализации и так называемого особого статуса Донецкой и Луганской областей в контексте конституционных изменений, комментирует эксперт Василь Куйбіда.
И в конце нашей двухчасовки очень интересная программа «Практический детектив» Ларисы Денисенко. Это программа «Чайник». Она расскажет о том, как искать свои генеалогические корни, как работать в архивах, что можно узнать на кладбищах, также что такое ДНК-генеалогия и так далее, и так далее. И начинаем нашу программу. Очень важная тема, но она не вошла в анонс. Почему не вошла в анонс? Потому что мы с ней начинаем и, собственно, такую держали интригу немножечко. У нас в студии гости это Лариса Волошина, психолог и переселенка. И мы будем говорить о проблемах психологической адаптации переселенцев. Но начнем мы с такого информационного повода. Благотворительная организация «Украинский дом» выиграла грант на оказание психологической помощи переселенцам. И я попрошу Ларису начать с этого и рассказать, что это за грант и для кого это помощь. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, спасибо большое. Вот буквально в эти минуты в Украинском доме проходит круглый стол. Это уже не первая встреча, в которой принимают участие не только психологи, но и специалисты различные, включая представителей органов государственной власти, социальных работников, представители центров занятости и так далее, и так далее. Вот. Также там есть представители общественности и переселенцы. Вот. Темы круглого стола является кризис в современной Украине и пути преодоления. То есть фактически задача является оценить те риски, с которыми столкнулась Украина, став перед проблемой колоссального по своим масштабам числа внутренних переселенцев. Это во-первых. А во-вторых, понять, что этот кризис, это ведь как любой кризис, это не просто проблема, это не просто какой-то повод беспокоиться, но это и возможность для роста для всего общества. То есть фактически благотворительная организация «Украинский дом» пытается внутреннюю проблему переселенцев, жителей Донбасса, жителей Крыма, сделать общегосударственным, общеукраинским поводом для роста.
Если расширить, вернее уточнить, если мы говорим о переселенцах с Донбасса и Крыма, это люди, у которых психологическая травма. Много ли таких, если, может быть, процентное соотношение сказать? Насколько это распространенное явление?
В принципе, все, потому что мы понимаем прекрасно, что принять решение, оставить свою жизнь, все изменить, шагнуть никуда, в никуда, это всегда некая травма для человека. Просто уровень травматизации, он варьируется в зависимости от личного опыта, от того, что пережил человек. То есть мы должны понимать, что травма – это реакция психики на насилие. И иногда человек сталкивается, переселенец в своем опыте сталкивался с физическим насилием. Кто-то сталкивался с эмоциональным насилием и с экономическим.
Но потеря дома – это же тоже определенное
насилие? В любом
насилие.
Случае, да, потому что это насилие обстоятельств. Это выбор, принятый под гнетом обстоятельств. То есть фактически мы говорим о том, что травматизации подвержены все переселенцы. Это, во-первых. Во-вторых, подвержены травматизации те люди, которые встретили их. То есть травма — это такой процесс, в котором участвует все общество.
То есть вы имеете в виду общины, которые принимают переселенцев?
Да, и не
те,
только...
где появляются другие люди из других
Безусловно.
Регионов.
Смотрите, мы ведь с вами говорим сейчас о переселенцах. Каждый из нас имеет свое представление о этом событии и переживает его эмоционально. Вот эта эмоциональная реакция, такая вовлеченность, это уже определенная степень травматизации, с которой необходимо работать.
Очень важные вещи сейчас сказала Лариса, и, собственно, они немножечко выводят нас за рамки такого простого понимания. Вот там приехал человек, переселился, но нашел новую работу, жилье нашел там хорошо, как-то кто-то купил, у кого было больше денег, кто-то снимает, и все, проблема как бы решена, да. А сама Лариса, я скажу немножко нашим слушателям, имеет очень интересную собственную историю. А Лариса психолог, как мы уже сказали, и как волонтер, вы сейчас расскажете больше, продолжает оказывать психологическую помощь переселенцам, но сама она уже год работает редактором и начала совершенно другую карьеру, я бы так сформулировала. Ну, да. Это нелегко решиться человеку, который уже устоялись какие-то свои профессиональные компетентности, уже себя вы больше представляли, ну и работали психологом, и тут вдруг вот начинаешь посреди жизни или там в... Да, посреди жизни ты начинаешь другую...
После того, как профессионально реализовался в одном направлении, вдруг вот так вот все меняется. Вот, кстати, то, о чем вы сейчас говорите, это тоже один из признаков травмы, потому что любой из нас, когда говорит о себе, имеет четкое представление, самоидентификация. Я это кто? То есть я могу сказать, что я психолог, у которого есть опыт, такое-то образование и так далее. В силу травматизации, кто я сейчас? Я журналистка, я редактор, это моя новая карьера или это временное пристанище. То есть человеку, находящемуся в травме, всегда очень сложно сказать о себе, кто я сейчас. Он знает, кто он был. Но он не знает, кто он сейчас.
Это кризис идентификации тоже.
В общем-то, да. Это один из признаков травматизации. И на самом деле, если мы посмотрим внимательно на себя, то мы поймем, что многие из нас имеют сегодня вот этот кризис самоидентификации, даже не будучи переселенцем и, в принципе, никогда не видя бомбежек. То есть мы травмированное общество.
Это нормально?
Это нормально, потому что мы должны понимать, что человек, существо грандиозное, он хозяин природы. Мы так привыкли о себе думать. Нам кажется, что выстраивая планы на будущее, что-то такое делая, куда-то стремясь, мы контролируем свою жизнь, мы контролируем обстоятельства, мы подкладываем соломку. Когда в нашу историю вмешиваются такие глобальные процессы, как война, Майдан и так далее, человеку приходится признать, что он не все может предугадать, что он не всесилен. И когда он меняет себя, он меняет свою самоидентификацию, он меняет способ думания о себе, он фактически начинает справляться уже с новой ситуацией. Он ее признает.
Вы практически Виктора Франкла повторили, да?
В общем-то,
да. Ничего. Нет, ну на самом деле, это очень какая-то важная фраза, да?
Вы понимаете, философия и психология.
Ну и человек, имеющий право это говорить, человек пережил нацистские лагеря, да? Поэтому я скажу все-таки фразу, может, не все наши слушатели ее знают, мы ничего не можем изменить в обстоятельствах, просто, да, кроме того, как мы о них думаем.
Да, как мы о них думаем. Это очень важный момент.
Если продолжать эту тему, я хочу ее подхватить, и вспоминаю рассказы Любови Якимчук, известной украинской поэтессы, об опыте ее общения с собственными родителями, которых удалось вывести из Первомайска, когда там был пик боевых действий, обстрелы, и очень опасно. И Любовь рассказывала в интервью о том, что самое сложное было заставить их думать о будущем.
Да.
Не оглядываться домой в уже утерянную, скорее всего, разбомбленную хату и в жизни соседей, которые остались там, начать строить планы на будущее. Тоже мы услышали в эфире этой же программы «Киев-Донбасс», когда на прошлой неделе разговаривали с социологами Ниной Потарской и Оксаной Дудчак, которые рассказывали о своем исследовании ситуации женщин на Донбассе, на оккупированных территориях и на подконтрольной украинской власти территориях. И все опрошенные женщины говорили об одном и том же. Они не строили планов.
Да.
Они говорили о том, что когда-то хотели сделать ремонт, купить машину, завести детей. И все эти вещи, все эти планы кажутся им с перспективы войны мелочами. И они говорят об этом как о чем-то совершенно незначимом. А в будущее они не смотрят. И отсюда вопрос, он вытекает из того, о чем мы говорили только что, как научиться думать о будущем человеку с травмой. Это, очевидно, касается и переселенцев, и тех, кто... например, остается на территории боевых действий, и тех, кто непосредственно в войне не замешан, но является одним из или одной из травмированного украинского общества.
Вот вы сейчас обозначили тоже один из аспектов травматизации, потому что человек, переживший травму, ему из-за того, что он уже не понимает, кто он, ему очень сложно строить планы. Потому что что такое план? Это определенные возможности, которые я в силу того, кем я являюсь, какому социальному статусу принадлежу, каких ценностей исповедую, у меня есть определенная цель. И я примерно представляю себе пути ее достижения. Когда все меняется, у человека может быть цель, но он воспринимает ее как некую абстрактную мечту. Он не понимает, как он может реализовать эту цель. И фактически вы сейчас обозначили очень интересный момент. Это общее для всех переселенцев. Невозможность свою мечту, свою цель обозначить как вполне реализуемый план. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы должны понимать, что для людей, покинувших свой дом, у них представление о будущем, оно очень серьезно разнится в зависимости от того, как они вообще понимают, кто они были в этом конфликте, какую сторону они занимали. Одни из людей хотят вернуться. Их там все устраивало, для них там было комфортно. И мы должны говорить об этой группе людей, как о людях, которые бегут от войны, от бомбежек. Они говорят, что кризис для них наступил тогда, когда вот образовался, то есть начали бомбить.
Кстати, очень разные версии. Я вспоминаю, опять же, уже упомянутое исследование. Кстати, ну, если наши слушатели заинтересовались, на сайте grammaticaradio.org можно более подробно послушать интервью с социологами. И у опрошенных Нины Потарской, Оксаны Дучак, женщин, например, момент начала войны никто не называет войной. Все говорят об этом периоде как о начале событий. Вот такой эвфемизм употребляют. Когда начались события и так далее. У всех есть разная точка отсчета. Для кого-то это Иловайский котел. Для кого-то это появление людей с оружием. Для кого-то это Майдан, например.
Это очень широкий спектр. Как раз очень четко, как-то интуитивно определили вообще суть того, что происходит с людьми.
И это группы, собственно, да?
Это группы
людей, которые по-разному относятся к событиям.
Мы привыкли говорить о переселенцах как о людях, которые принадлежат какой-то отдельной определенной группе. Мы говорим о том, что есть люди, которые выехали, есть люди, которые остались. Мы как-то так делим. Но на самом деле они делятся по-другому. Их всех объединяет конфликт в центре которого, социальный огромный конфликт, в центре которого они оказались и который оказал влияние на их жизнь. С другой стороны, их различает выбор, который они сделали, уйти или остаться.
И вне зависимости, причины, очевидно.
Опять-таки причины, почему они ушли. Кто-то ушел переждать, кто-то ушел начать новую жизнь. То есть мы не можем, ведь вы сказали очень важную вещь, потому что мы не можем говорить и помочь переселенцам, если мы будем воспринимать их как единую группу, или не переселенцам, а жителям Донбасса. Мы должны понимать, что люди говорят о конфликте. Они по-разному. Для одних людей это конфликт, это момент его начала, это бомбежки. Для кого-то момент, это вот этот выбор, сейчас придут каратели, или сейчас, например, сепарируют, я должен выйти. То есть человек делает некий выбор, принадлежит какой-то группе. Кто-то, к примеру, из людей говорит о том, что он жил в невыносимой для себя ситуации, в опасной, некомфортной ситуации 20 лет. Есть люди, которые говорят, я исповедовал определенные взгляды, ценности, мне было там некомфортно, и вот когда это все произошло, я понял, что...
Это подтолкнуло фактически, да?
Человек говорит, что я оставил надежду в этом сообществе чуждо, мне, в принципе, некомфортно для меня каким-то образом строить свои жизненные планы. То есть о чем мы говорим? Что люди, переселенцы с Донбасса, из Крыма, это три разные категории. Одни из них беженцы от войны, от бомбежек, другие экономические беженцы, которые уехали благополучно на благополучную территорию самореализоваться. И эти люди вернутся, если в Донбассе, например, возникнет какие-то экономические рычаги для их роста. Первые вернутся, когда перестанут бомбить, им все равно под какой-нибудь властью. Третьи люди, вы понимаете, они не могут вернуться. Они фактически идеологические и политические беженцы. Возвращение туда-обратно, в ту обстановку, им больно. Когда сегодня мы говорим о государственной социальной программе относительно переселенцев, мы должны понимать, что государство, в силу того, как оно воспринимает эту группу, ставит перед собой целью возвращения. Возвращения всех. Но некоторые люди не могут вернуться. А некоторые могут вернуться даже на территорию, которая не освобождена. То есть, ставя перед собой цели, желая помочь людям, более того, говоря о том, что ты должен подумать, кто ты и чего ты хочешь, почему ты здесь, мы обязательно должны учитывать, в каком состоянии человек вышел, чего он хочет. И мы должны, в принципе, пытаясь помочь этим людям каким-то образом, мы должны думать о той цели, которую ставит перед собой человек, а не мы или государство в каких-то глобальных масштабах. То есть это то важное, о чем говорят психологи, о чем говорят благотворители, волонтеры, правозащитники, что это неоднородная группа.
И когда вы говорите сейчас об этом, я так понимаю, что в общении с самими переселенцами вы именно в этом направлении, да, пытаетесь помочь, подсказать, и найти какие-то, да, поддержку, свой ресурс, может быть, у некоторых.
Мы, психологи, мы, в общем-то, люди очень зависимые от методов там, науки, да, и вне зависимости от того, в какой школе, в каком направлении специализируется психолог. При работе с травмой мы сталкиваемся вот с этими моментами. Самоидентификация. Кто я? Почему я здесь? Почему я сделал этот выбор? Это очень важно, потому что человек, принимая решение уйти или остаться, там где-то в глубине есть ценность, Например, я посчитал, что моя семья и безопасность гораздо выше, или мои идеологические принципы выше, чем мой комфорт.
Но для этого же нужна некая субъектность, да, чтобы можно было додумать эту мысль до конца.
И мы помогаем ее найти. То есть
не оно само, да, а я решил или решила.
Конечно. То есть, соответственно, получается такая ситуация, что помогая психологически человеку или группе, мы все равно идем по вот этим вот алгоритмам.
Вы достаете эту субъектность.
Да, конечно. Нам не обойтись без этого. Потому что там, где есть решение о выходе или остаться, о борьбе или смирении, там всегда есть ценность, там всегда есть серьезный ресурс, стратегия выживания.
Но государство у нас пока не достает субъектности.
Понимаете, наше государство, надо понимать, что вообще, в принципе, решить социальный конфликт, если мы будем говорить о жителях оккупированных территорий, и выходцев, и оставшихся там, как о участниках глобального социального конфликта, где есть разные крупные группы, каждая из которых имеет свою цель, и эти цели несовместимы, они взаимоисключаемы. Вот, то тогда, ну, то есть кто-то хочет России, кто-то хочет целостности и так далее. Вот, если мы будем говорить о людях, которые являются участниками вот этого конфликта, вольно или невольно, то тогда мы должны понимать, что разрешение этого конфликта невозможно без участия государства. Ничего не могут сделать. То есть мы можем помочь купировать как-то временно, но без специальной государственной политики, без желания государства разрешить социальный конфликт. Конфликт будет только углубляться, он будет переходить в новые группы. На сегодняшний момент мы уже видим, что внутри группы самих переселенцев этот конфликт углубляется. Кто-то хочет, чтобы мы дали пенсию, пособие, квартиру. Кто-то говорит, дайте нам возможность заработать самим. Например, это же совершенно разные вещи, правда?
Конечно. И разные ожидания от государства,
конечно,
в том числе.
Конечно, безусловно. То есть фактически государство, ему пора вмешаться, пора осознать и государству, и украинскому обществу, что подобный вызов, это вызов, что Украина на сегодняшний момент, при том, что в мире примерно в 3 раза больше внутренне перемещенных лиц, чем беженцев, при этом в мире... Ни одна страна не столкнулась с внутренне перемещенными лицами в таком масштабе.
Да, со времен Второй мировой войны, да, в Украине самое большое количество внутренне перемещенных лиц.
И если мы не осознаем проблему и не начнем над ней работать, то мы все, в принципе, погрязнем в этом. Никому не уйти. То есть невозможно думать, что я живу в деревне Бужгороде, и у меня все будет хорошо. Неправда.
Лариса Волошина, психолог и переселенка, гостья программы «Киев-Донбасс». И у меня еще такой абсолютно практический вопрос к вам, Лариса. А куда приходить, если наши слушатели, которые в Киеве, например, нас слышат, да, куда им приходить, если они заинтересовались круглым столом, вот темой, на которую мы говорим, может быть, помощь нужна кому-то психологическая, да, где это все найти?
Во-первых, я хочу... Спасибо огромное за вопрос, потому что это очень важно. Я хочу сказать, что человек, который причисляет себя к определенной группе, который вот увидел у себя нечто похожее, то есть признаки травматизации, ему желательно, обязательно обратиться к психологу. Сделать это можно, придя в украинский дом наш, по адресу Крещатик-2, вот, или обратиться в институт Костюка. Вот. Но, в принципе, обращаясь в украинский дом, вы получите психолога, который будет вас вести, вы получите помощь, потому что на самом деле, когда мы говорим о травматизации, надо понимать, что последствия ее могут проявляться в очень разных, по-разному, и в разные промежутки времени. У кого-то через это сразу больно, а у кого-то через год-два догоняет. Поэтому, в принципе, для того, чтобы исключить последствия, для того, чтобы найти внутри себя силы и двигаться дальше, необходимо обратиться к психологу за профессиональной консультацией. Поэтому я, во-первых, всех приглашаю, во-вторых, как специалист, я просто настаиваю, что не надо пускать это дело на самотек. Придите, поговорите и определите для себя, насколько вам нужно проходить вот эту психологическую адаптацию, психологическую помощь. Но придите, проверьте. Итак, по адресу Крещатик-2, украинский дом, мы вас всех приглашаем.
Спасибо большое. Лариса Волошина, психолог, переселенка, гостья нашей студии и человек, рекомендующий настоятельно все-таки, ну, познакомиться с психологом, как минимум.
Ну да, конечно.
Продолжаем программу «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. И далее послушаем запись от Натальи Пакуленко из Донецкой области. Благотворительная организация передала 20 тысяч продуктовых наборов в социальные и лечебные учреждения Донецкой и Луганской областей. О том, кто и как помог пенсионерам, слушайте, думайте.
Благодійники поставили 20 тисяч наборів продуктів соціальним закладам Донеччини і Луганщини. В основному гуманітарну допомогу благодійна організація «Адра» передала соціальним та лікувальним закладам Донецької і Луганської областей. Так її отримав Дружківський дім «Милосердя», в якому мешкають 24 самотніх пенсіонери. Продукти підуть на приготування їжі людям, для яких цей притулок сьогодні став домівкою. Лариса Дмитрівна, що готує стареньким, радіє, адже може щось смачненьке додати в меню.
Блінчики буду робити вечором. З муки муку передали, потім фасоль передали, я хочу з фасолі зробити салатик, типу вінегретика. Дуже допомогли, дай Бог здоров'я. Хто це позаботився, я не знаю, звісно. От, мені принесли, я готовлю.
Волонтер цього центру Вікторія Прутченко розповідає, загалом до них привезли 75 наборів, кожен з них вагою 16 кілограмів. Вони містять найнеобхідніші продукти – борошно, олію, гречку, квасолю та цукор. І це допоможе не тільки стареньким людям, бо харчі дорогі, а пенсії, що люди платять за утримання тут, не вистачає. Але й переселенцям, які теж знайшли тут тимчасовий притулок, каже Вікторія.
Дуже була важна, ми дуже благодарні для цим людям. Вони не тільки нам поставили продукти, вони ще поставили нам уголь, дрова. Тобто вони поставили переселенцям, але в той же час отаплюється і приют.
Допомогу з-поміж інших отримала і Дружківська міська лікарня номер 2. Враховуючи кількість пацієнтів, які пройшли через стаціонар за рік, благодійники привезли сюди більше – 300 наборів. Усе піде на кухню. Меню стане більш розмаїтим, запевняє головний лікар Сергій Нещотний.
Як завжди, бюджету не вистачає, тому ми немножко розширимо і раціон, і меню. В принципі, сроки годності дуже хороші цих продуктів. Це не те, що там якісь вже залежавші там, або ненужні продукти. Дуже і дуже. Я благодарен, значить, цьому фонду за підтримку.
Продуктові набори впродовж грудня отримають 26 міст неокупованої території Донецької і Луганської областей. «Адра» передає їх, реалізуючи продовольчу програму допомоги ООН. Це допоможе найменш захищеним категоріям громадян пережити зимові холоди. Наталя Поколенко з Донеччини для Громадського радіо.
Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. В студії сьогодні для вас работают Тетяна Трощинская и Ирина Славинская, за режиссерским пультом Дмитрий Смеян. И мы продолжаем наш разговор, как и обещали, темой выборов в городе Кривой Рог.
Тема такая, знаете, страсти накаляются. Если вдруг наши слушатели не имели возможности по интернету или в любой другой способ отслеживать, что там происходит, то я дам такую краткую вводную. Сегодня с утра фракция самопомощи блокировала трибуну Верховного Совета, требуя голосования по перевыборам в Кривом Роге и отказываясь голосовать на любые другие темы, пока выборы не будут назначены, перевыборы не будут назначены. Что происходит сейчас? Вот, кстати, депутат народный Егор Соболев от фракции самопомощи пытался провести бойцов АТО и других участников митинга в Верховный Совет. Ну, это не удалось, я так понимаю. Тоже очень такие какие-то небольшие даже столкновения были. Я вижу, по крайней мере, по фотографиям и по видео, потому что в студии у нас тут тяжело это все отслеживать.
Да, сложно это показать, но в любом случае то, что страсти накаляются, показывает то, что сила избирателей из областного центра Кривой Рог действительно очень сильная. Пардон за эту тавтологию. То есть люди за последние 2,5 уже года научились не только собираться вместе и что-то кричать, но и требовать и добиваться своих требований.
Да, вполне, да. Вполне определенные требования. Насколько мы понимаем, то пока в Верховном Совете только дискуссии, доходящие до градуса такого сильного спора на эту тему, и этот вопрос еще не ставился на голосование. Сейчас на прямой связи с нами Сергей Таран, директор Центра политических и социологических исследований. Здравствуйте, Сергей.
День добрый.
И мы бы хотели задать вот первый вопрос, пока не понимая, что будет сегодня в Верховном Совете. Что стоит за... Что стоит за этой ситуацией, которая сейчас сложилась?
Дело в том, что на востоке и на юге Украины никогда не было свободной политической конкуренции. Никогда. Вот сколько была украинская независимость, там всегда была монополия фактически одной политической силы. Но на местных выборах эта монополия была разбита. В разных регионах это сделало другие политические силы, но все они имели европейский выбор развития. В Кривом Роге так получилось, что вызов партии регионов, а не оппозиционному блоку, бросила именно самопомощь. Но поскольку в регионе никогда не видели этой политической конкуренции, и избиратели местной комиссии никогда с ней не сталкивались, они сделали несколько таких косолапых решений, которые привели к политическому напряжению. В результате мы видим сейчас несколько запоздалые для всей Украины мобилизации проевропейского избирателя, которые возмущены результатами выборов и в любом случае имеют очень большие ожидания в отношении честности и прозрачности процесса, тогда как местные чиновники, в том числе, которые занимались выборами, не способны их удовлетворить. Поэтому мы имеем в виду политическое сейчас противостояние, которое вот перебросило сейчас даже в столицу.
Что делать в ситуации? Вот тоже еще есть важный момент. Оппозиционный блок уже не единожды сделал заявление о том, что выборы все-таки выиграл Вилкул, может быть, там с небольшим перевесом, но он таки выиграл. Самопомощь при этом настаивает на том, что выборы были нечестными, был вброс бюллетеней, и не очень-то он честно и выиграл, да, или вообще об этом не стоит говорить. Если общество до конца не понимает, ну, то есть нет четкой позиции, насколько мы понимаем, Центральной избирательной комиссии, потому что происходит в информационном поле, очень сложно понять, кто таки выиграл, потому что очень сомнительная вот такая вот ситуация. Что вы скажете об этом?
Мне кажется, что были, безусловно, фальсификации. Это подтверждали и те обозреватели, которые были там. И та практика, которая там всегда существовала. Но выявить вот так доказательно на видео доказательства этой фальсификации или фальсификации, которые можно там идентифицировать под счетом голосов на отдельных участках, просто сейчас невозможно. И как бы есть понимание, что фальсификации были, потому что, например, один там район в Кривом Роге резко отличается от результатов в других районах. Но показать это иллюстративно, тем более, что не всегда есть и законодательная база для того, чтобы выявить эти фальсификации, принять надлежащие решения, невозможно. И активная часть Кривого Рога понимает, что есть фальсификации, но решения адекватного нет. Мне кажется, что в любом случае, какая бы власть ни была после этих выборов, будут большие сомнения в ее легитимности. Политически она не будет легитимна. Она будет, возможно, легитимна юридически, но политически нет, ей не будет поддержки. А мы хотим, чтобы власть всегда объединяла, особенно в таком важном регионе, как Днепропетровщина, которая близко лежит к зоне АТО. Поэтому было бы все-таки правильно принять некое политическое решение, которое предусматривало бы механизм новых выборов с тем, чтобы ни у кого не было ни малейших сомнений в том, что после всех процедур подсчета голосов, если результат таки не выявили, все-таки прошли выборы, которые бы показали легитимность власти. И которая, какая бы она ни была, тогда ее уже должны будут признать всех.
То есть с точки зрения возвращения политического доверия, общественного доверия к вот самой политической процедуре этой выборов, да, вы считаете, что перевыборы должны состояться в любом случае?
Да, возможно, не сразу, возможно, там, например, на весну, но как некое должно быть решение, потому что ведь мы имеем демократию не заради выборов, а заради того, чтобы у граждан была уверенность в том, что власть, которую они имеют, не избрали. Если такой уверенности нет, то власть не должна бояться идти на перевыборы в одном городе или там, это не так уже и страшно. Но механизмов нет, и избирательная комиссия не привыкла работать в тех условиях, когда приходится ухваливать, принимать такие сложные решения.
Тогда почему не очевидны эти вещи для депутатов? Да, то есть это уже вторая с половиной попытка, скажем так, да, поставить этот вопрос на голосование?
Потому что юридически механизмов нет. Я думаю, что здесь столкнулись с тем, что нет юридических механизмов и нет понимания того, что есть достаточная база для того, чтобы признать фальсификации. Потому что, ну, как я уже говорил, мне кажется, что даже после подсчета голосов на отдельных участках эти фальсификации не выявлены. Но их и невозможно выявить, потому что механизмы были такие, что ни правоохранительная система, ни юридическая система не позволяет их выявить. Поэтому мы столкнулись с этой вот сложной ситуацией. Тем более, что если бы на местах избирательных комиссий в самом начале были адекватные люди, которые следили за процессом выборов, то тоже бы ситуации не было. А ведь не забываем, что многие члены местных избирательных комиссий были заменены уже после выборов, как результат их неадекватной работы. Но ведь выборы уже состоялись, понимаете? И бюллетени уже брошены в избирательные урны. Поэтому вот здесь такая вот сложная ситуация, и снова подчеркну, что для депутатов нужно сейчас найти все-таки политическое решение, хотя это довольно сложно, потому что достаточно юридической базы нет, и и уверенности нет в том, что выборы будут. Поэтому я думаю, что все-таки выборы состоятся, но, возможно, не под таким яростным давлением самопомощи, которое мы сейчас демонстрируем в парламенте.
Спасибо, Сергей Таран, директор Центра политических и социологических исследований. И сегодня еще очень важно, может быть, будет услышать нашим слушателям. В Верховном Совете сегодня с третьей попытки досрочно прекратили депутатские полномочия народного депутата от Народного фронта Николая Мартыненко. По его собственному желанию, напомню, что он раньше об этом заявлял, и также напомню, что его обвиняют, подозревают во взяточничестве и отмывании денег швейцарские правоохранители, и не единожды заявляли о его причастности к коррупционным действиям. И также сегодня 301 голос в Верховном Совете отдали за лишение мандата Златы Огневич, депутата от радикальной партии, которая также попросила об этом сама.
Программа «Киев-Донбасс» продолжается традиционной рубрикой «Музыка Донбасса». И далее в нашей программе песня «Повертайся живым». Ее исполняют совместно две группы «Сестры Тельнюк» и «Казак Систем». И слова для этой прекрасной песни написала украинская писательница и режиссер Ирина Цилик. Слушайте, думайте.
Повертайся додому, врешті знімай запелюжені берці і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці. Ти, головне, повертайся, здолавши чистого зла непрожований стогін і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші густої. Ти, повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живим. Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся живим. Ти головне, повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом тільки дощу, а не крові хотіла. Ти, головне, повертайся до мами, десь там сивіючи завидно колом. Матері тужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю та корвалолом. Ти повертайся, ти головне, повертайся. Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся живий. Ти головне, повертайся назовсім і народи, посади, споруди, а вже у твоєму литиську курносім виросте радість нова і правдива. Ця війна не потрібна нікому, так ми її не пробачимо. Себто перемагай і вертайся додому, просто живим повертайся і все тут. Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся живим. Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне. Повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся живим. Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся живим. Повертайся, ти головне, повертайся.
Возвращаемся в студию «Киев Донбасс». В студии сегодня работают Ирина Славинская, Татьяна Трещинская. Продолжаем нашу программу.
Да, продолжаем нашу программу темой, которую, как это хочется сформулировать полушутя, что хотел сказать Путин. И не просто сказать, а сказать в новом документальном фильме. Фильм называется «Человек власти Путин». Документальный фильм вышел в Германии. И там, на самом деле, есть о чем посмотреть. И попробуем поговорить об этом, а также о свежих месседжах, которые доносятся в Украину из Российской Федерации. И в с этим нам поможет разобраться эксперт Майдана закордонных справ Олег Білоколос. Здравствуйте.
Так, добрий день.
І, напевно, почнемо ми з цього запитання. Що хотів сказати Путін, зокрема, цим документальним фільмом? Я не знаю, чи ви його бачили, але про нього багато пишуть. Є цитати, які ходять в інтернеті. Що можна про це сказати?
Ви маєте на увазі той фільм, який показали по німецькому
телеканалу? Так, я, напевно, трохи нагадаю контекст. Так, і німецький телеканал ZDF, який показав документальний фільм «Людина влади Путін». У ньому автори намагалися пояснити дії російського президента з психологічного боку. Це, насправді, дуже незвичний підхід, але водночас він дуже близький до явища, які в Німеччині називають «Путін-ферштейр». Так, люди, які розуміють, що хоче сказати Путін, і тлумачать його слова там в ефірах, наприклад, телебачення, такі експерти по Путіну. І там він скаже щось на прес-конференції, приходить такий Путін-ферштейр і каже, насправді це означає отаке.
Путінологи, іншими словами, так.
Ну, тлумачі, бо ферштейр – це той, хто розуміє, ті, хто розуміють Путіна. Спробуємо уявити, що ми теж ті, хто розуміють Путіна, або радше наш гість той, хто розуміє Путіна, і що можна про це сказати?
Ну, я хочу почати з того, що ви сказали про путінологів. В часи Холодної війни така певна історична паралель. В часи Холодної війни були такі кримінологи, які начебто розбирались в тому, що відбувається в Кремлі. І от вони робили свої висновки на підставі того, як розташовуються члени Політбюро на мавзолеї під час, наприклад, демонстрації з нагоди там чергової річниці Жовтневої революції.
Ну, сьогодні можна робити висновки, що там, з інстаграма Дмитрія Медведєва, наприклад.
Ні, але ж насправді і з іншого боку і члени Політбюро розташовувалися в відповідній ієрархії. Ми ж не можемо про ці речі забувати.
Ну, ми не забуваємо, але, звичайно, з цього якісь далекоглядні висновки навряд чи можна було робити. Хоча є б були люди, які на Заході в той час досить добре розуміли, що відбувається в Радянському Союзі. Наприклад, всім нам відомий Збігнєв Бжезінський. На той час він робив дуже класний аналіз по Радянському Союзу. Але повертаючись до цього фільму, я хочу сказати, що, ну, по-перше, треба подякувати журналістам німецьким, які зробили такий досить... Мені сподобався, відверто кажучи, цей фільм. Ми мали розмову в Майдані десь рік тому. У нас була делегація парламентарів, були німецькі політологи, і якраз говорили про інформаційний вплив Російської Федерації в Німеччині. Вони сказали, що з української точки зору це все дуже сумно виглядає, превалює пропутінські, проросійські якісь меседжі і навіть і настрої. І такий же самий був тренд, якщо можна так сказати, в ЗМІ. Але мій колега, який от розуміється на внутрішній німецькій кухні, політичній, медіакухні, після перегляду цього фільму, він сказав навіть таку фразу, що це момент істини. Тобто вже є тенденція до того, що змінюються настрої в німецькому, хоча б в медіасередовищі, вони починають розуміти, хто такий Путін і яку загрозу він несе для України, і для Європи, і, звичайно, для Німеччини.
Ну, ще, до речі, цікава фраза, яку сказав Борис Райтшустер, який пише в Німеччині, німецьким журналістом, пише книги про Росію. І він, коментуючи цей фільм, говорить таке. Якщо описувати стан Путіна двома словами, я би сказав принижений і ображений. Що це за унижене і оскарбльонне? Це така своєрідна цитата до Достоєвського.
І яка все пояснює, нібито в його діях.
Так, нібито все пояснює, чи ці емоції, чи це опис релевантний.
Ну, це дійсно, це... Пан Райшустер, він дійсно експерт, і я можу підтвердити цей, як він вловив тонко цей настрій Путіна. Справа в тому, що це пішла у нього такий настрій, це треба рахувати від відомої мюнхенської так званої промови, коли він, якщо я не помиляюся, був 2008 рік. коли він сказав, що Захід наступає, Захід не звертає уваги на Росію, і реакція, от що саме головне, реакція Путіна, реакція Кремля була така, що нас не почули. І це образа простежується з того часу постійно. Я теж це бачу і повністю погоджуюся з німецькими журналістами.
До речі, ви сказали про те, що от є в медійному середовищі, чи починає бути розуміння того, що не так все просто з Путіним, та не можна все пояснювати на рівні, хтось там ображений або його не дочули. І у нас в цій же студії дипломат Володимир Огризко говорив про те, що судячи з якихось навіть неформальних зустрічей і розмов з дипломатами або дипломатами у відставці, з німецьким бізнесом і в інших столицях Європи так само, у нього теж складається враження, що навіть у бізнесу європейського частково починає настає таке розуміння, що не слід вважати, що Путін, наприклад, може давати гарантії для бізнесу, та, якщо говорити про це. Чи можна говорити про такий, знаєте, розуміння ще і цього великого лобістського середовища?
Ну, тут можливо, два тренди таких. Є група бізнесменів, які готові працювати з Росією, незважаючи ні на що. Але є певна група інших бізнесменів, які це великий бізнес, які розуміють, що для бізнесу потрібна передбачуваність. А цього зараз в Росії немає. Тому вони, звичайно, дивляться на компанії, які вже йдуть з російського ринку. Бізнес має, складає собі якісь бізнес-плани, він на щось розраховує, якісь прибутки чи втрати. Але коли зовсім середовище, умовно кажучи, може справа дійти і до якихось чергових військових авантюр. І це ситуація з Туреччиною. Тобто, яка може бути передбачуваність сьогодні в Росії? Тобто, я думаю, що бізнес теж почав дивитись досить таки обережно.
Якщо ми з вами повернемося десь там на, напевно, 8-9 років тому, десь 2007-2008 роки, а може ще раніше ви мені підкажете, тоді, коли країни Заходу, коли Сполучені Штати Америки, коли Європа почали оцей рух наближення Путіна до Заходу, та назвемо це якось так. Що це з їхнього боку? Та купа комісій різноманітних працювала, там, я не знаю, хто там, Кісінджер, Путін, чи там Примаков ще свого часу, тобто можна цих прізвищ багато згадувати, та? Якісь саміти проводилися відповідні. Наскільки з боку Заходу це було що, наївність чи віра в те, що можна цей рух зробити якимось реалістичним?
Я хочу зробити вам комплімент і сказати, що ви дуже точно вловили цю ситуацію, навіть згадали Кісінджера. Це була його концепція взагалі, яку він неодноразово презентував щодо залучення Росії до світового світоустрою, до цивілізованого світопорядку. Не просто залучення, але і з врахуванням якихось інтересів Росії, в тому числі законних інтересів на пострадянському просторі. Тобто навіть така була
інтереси – це впливи.
Пропозиція.
В артикуляції них – це впливи.
Але для Путіна він вирішив, що цього йому замало. Він хоче грати, як за аналогію Росія, Велика Британія на початку 20-го століття, він хоче грати велику гру, але справа в тому, що він грає гру без правил.
Тобто Захід, чи там в особі, весь Захід теж не можна так говорити узагальнено. Якщо ми беремо там провідників наближення Росії до Заходу, там того самого Кісінджера, вони просто не прорахували Путіна? Чи не зрозуміли, якщо вже ми говоримо про розуміння?
Справа в тому, що, знаєте, зрозуміли, прорахували, тут важко говорити. Справа в тому, що Путін сам вирішує, що йому вигідно, а що йому не вигідно. Він вирішив, що ті пропозиції, яку йому начебто пропонував Захід, бути, умовно кажучи, те, що сказав Обама нарешті, регіональною державою із впливом на пострадянському просторі, що йому замало. Він хоче відродити квазі-радянський союз або навіть Російську імперію якомусь і новому New Edition, новому виданні або щось New Style такі. От тому і ліберальна імперія, це все складається в ці концепції, які Путін бере до уваги, а потім видає щось начебто своє.
А в світі є приклади ліберальної імперії?
А ліберальна імперія, ну, це винахід, імперія не може бути ліберальною. Ну, скажімо так, більш-менш ліберальною імперією була Британія, хоча так, як вона діяла іноді в колоніальних своїх володіннях, то це є питання, дуже, ну, скажімо так, дуже далекі від лібералізму.
Позиція Європи та США щодо України пов'язана не з захистом інтересів країни, а зі спробою перешкодити відтворенню Радянського Союзу. Це цитата Путіна із уже згаданого фільму, про із іншого, вірніше, фільму документального «Світопорядок», який вийшов в ефірі каналу «Росія-1». Це таких два документальних фільми, які вийшли майже одночасно в Німеччині і в Росії. Що ця фраза про політику США та Росії і завади до перешкоджання відтворенню СРСР насправді означає? Ну, не йдеться ж справді про те, щоб відтворити СРСР. Ну, це неможливо. Цей політичний труп уже давно закопали. Так, чи він оживає, як зомбі?
Справа в тому, що це якась нова реінкарнація Радянського Союзу. Ми всі пам'ятаємо відоме висловлювання Путіна про те, що це була найбільша трагедія. Він хоче, скажімо так, йдеться не про СРСР в буквальному розумінні, а в відтворенні того впливу, який мав, ну, на піку свого розвитку мав Радянський Союз, який від, умовно кажучи, від Куби до В'єтнаму. Тобто простягалася ця лінія по земній кулі, і в Африці було дуже багато союзників Радянського Союзу. Тобто він хоче відтворити таке, ну, умовно кажучи, знову двополярний світ. Тобто Захід і Путін на чолі з групою країн, які не вдоволені Сполученими Штатами. То, умовно кажучи, так.
Ми зараз говоримо більше про якийсь такий, знаєте, зріз інтелектуалів, тому що, ну, так чи інакше, люди, які заангажовані в ці там геополітичні хитрощі.
А колбаса була по 2,20.
Так, колбаса була по 2,20. Це перше, це якщо ми говоримо про радянський, пострадянський простір. А якщо ми говоримо про таку звичайну громадську думку тої самої Європи чи Сполучених Штатів, ну, це різні громадські думки, очевидно, і теж різні групи є людей, але теж, ну, можна говорити про те, що навряд чи вони заглиблюються у ці от такі моменти, теж на поверхні лежить. А російський туризм приносить багато коштів, а російські олігархи, вони теж привозять багато грошей, ну і так далі.
Ну, там не так все просто, тому що я не думаю, що, скажімо так, російські туристи або російські олігархи там впливають на якісь визначні сегменти ринку. Можливо, ринок літньої нерухомості в Лондоні, але це не думаю, що стосується пересічних англійців. Тут треба дивитись трохи, можливо, ширше і глибше скажімо так, джерела європейського антиамериканізму, які під впливом грошей і пропутінської, треба сказати, дуже такої хитрої пропаганди, почав перевтілюватись таке собі російськофільство, русофільство, путінофільство, щось таке. Тут такий цікавий коктейль, де замішані антиамериканізм, любов до традиційних цінностей, євроскептицизм, там анархісти, антиглобалісти, там купа людей з різними політичними поглядами, але те, що їх об'єднує, скажімо так, вони довіряють, не люблять Захід, тому що вважають, що Захід загрожує традиційним цінностям так, як вони їх розуміють. І вони під впливом цієї абсолютно нереальної, але потужної російської пропаганди вважають, що саме Путін є виразником їхніх прагнень.
Якщо продовжити розмову про сучасну Росію, то, звісно, не можна уникнути також сюжету російсько-українських взаємин у контексті анексії Криму, у контексті бойових дій на частині Донецької та Луганської областей. І ця боротьба, вона має також економічний вимір. Так, є розмова про борг, який хтось комусь має повертати, є протистояння навколо Газпрома і поставок газу, і так далі, і так далі. Що про це можна сказати?
Ну, якщо це дуже велика, але якщо в двох словах, слід сказати, що економіка, торгівля завжди використовувалась і буде використовуватись Росією як, скажімо так, важіль впливу на Україну. Тобто і російські...
Наприклад, торгівельні війни, так? Да. І заборона ввозити то сир, то молоко, то так, курятину.
Це ж відбувалося давно досить таки, навіть за часів Януковича. Ми маємо тут, скажімо так, досить серйозний сегмент російських банків, які працюють із українськими клієнтами. Ну, газова, нафтогазова сфера – це окрема поема, яка потребує, можливо, якихось окремих бесід за експертами в цій справі, якщо вони є, тому що там все відбувається за зачиненими дверима. Але з точки зору українських інтересів, ну, очевидно, що треба щонайменш звести це взаємозалежність до мінімуму. А сьогодні ми розуміємо, що ринок непередбачуваний. Колись ми будемо працювати на тому ринку дуже активно, але не з Путіним, не з Медведєвим, тому що вони використовують це задля своїх просування своїх інтересів, це очевидно.
Тут, до речі, треба зауважити, я просто зроблю таку маленьку ремарку, що Україна для Росії також є важливим партнером, тому що дуже часто російські засоби масової інформації подаються, як Росія припиняє співпрацю і все, тепер Україні гайки. Але от сьогодні я читала новину про те, що на одному з російських заводів попросили робітників працювати неповний робочий тиждень, тому що через брак українських комплектуючих вони не можуть нормально працювати. Це справді система сполучених сусідів, яка працює в обидва боки. І, напевно, українському стороні також варто про це пам'ятати і частіше нагадувати, що ми теж важливий гравець і важливий ринок.
Ну, нам багато про що треба нагадувати, але те, що я абсолютно з вами згоден, це була цілеспрямована російська пропаганда про те, що Україна – це, вона тільки і живе, промисловість українська за рахунок Російської Федерації. А ми знаємо, наприклад, що ракети обслуговувались на Південмашу, російські стратегічні, і багато-багато інших питань, в яких Росія залежала від України. Це і, я вже не кажу про інфраструктуру, транспортні всі питання, тобто, якщо серйозно було, але ніхто цим серйозно не займався. Бо відбувалося до всіх подій цих на Майдані відбувалося, тоді працював Міністерство закордонних справ і бачив, як з боку нашого уряду фактично відбулася здача інтересів. І йшло до того, що ми в питаннях економіки фактично йшли на напівколоніальний такий принизливий статус. Я впевнений, що якби Майдан, наприклад, не переміг, не відбулося цього всього, вже би турбоатом був харківський повністю під російським контролем. Тобто йшла мова про те, що забрати вже все. Або контролювати безпосередньо там через кіпрські офшори, тобто фактично всю серйозну економіку України.
І тут я хотіла би поставити ще запитання. Ми фактично закінчуємо, у нас є ще 3 хвилинки, щоб закінчити нашу розмову, але ви важливий аспект зачепили. Ви кажете про те, що турбоатом там був би фактично під Росію, фактично, та під Росію. Але є оцей от такий простий народний, я би сказала, аргумент. Але це ж робочі місця, це стабільність. Я тут жодним чином не іронізую, я просто викладаю те, що велика частина аудиторії. Ну, насправді може сказати. Можливо, варто протиставити якийсь інший аргумент цьому аргументові?
Ну, по-перше, треба працювати на інших ринках, це зрозуміло. А по-друге, я хочу сказати, що це була цілеспрямована політика Кремля щодо прив'язки української промисловості до російського ринку. Це таким чином вони створювали російське потужне лобі. І вони, це лобі сьогодні в Україні є, воно працює на Росію.
Дивлюся, що 12:57:34 на нашому годиннику. Тоді я коротке запитання поставлю. Ми починали з тлумачення Путіна. І є ще така важлива тема, яка так само, очевидно, заслуговує на окрему розмову, але коротенько можна згадати. Багато тлумачів, тих, хто тлумачили Росію на Заході, в принципі, це були ті експерти, які тлумачили Україну. І після того, коли Україна, так би мовити, відпочкувалася, назвемо це так, та Захід, очевидно, постав перед проблемою, що не всі люди, які розуміли Радянський Союз і розуміли Росію, можуть однозначно добре, як експерти, розуміти Україну. Чи є це насправді проблемою, чи щось змінили за цих 1.5-2 роки?
Ну, я, виходячи з власного досвіду, можу сказати, що Україна, з огляду на багато факторів, на багато чинників, завжди знаходилась на периферії інтересів Заходу. І тут, звичайно, треба, скажімо так, були помилки, були прорахунки, і ми, скажімо так, самі в цьому випадку повинні. Але я сподіваюся, що ці всі події, сьогодні ми знаходимося на іншій, мабуть, вирішальній стадії нашого розвитку. І користуючись можливістю, я хочу сьогодні день працівника дипломатичної служби побажати нашим моїм колегам, скажімо так, творчої наснаги і робити все для того, щоб Україна була на цьому важливому етапі дуже
помітним гравцем.
Так.
От ми згадали про цей день, ми думали сьогодні, чи згадаємо ми якось про цей день, от у нас була нагода про нього згадати.
Хотіли, зробили.
Так.
Ну що, на цій ноті ми завершуємо розмову з нашим гостем. Це Олег Білоколас, експерт Майдану закордонних справ. Ви слухаєте «Київ, Донбас, слухайте, думайте».